21 октября был юбилей, очень торжественно мы проводили тут 200-летие создания первого православного храма в Гаге. Анна Павловна Романова приехала в 1816 году, а в 1817 создала свой храм. Освятили храм, приезжал митрополит Петербургский, епископ Воронежский, и так очень торжественно освятили храм в Гаге. На этом месте сейчас построен дворец мира. А раньше был там дворец Рюстенберг, и там часовня, прямо на первом этаже была домовой храм. В начале 20 века нам передали вот эту территорию, где мы находимся, и с этого момента мы тут служили. За 200 лет никогда не прекращала служба. При Анне Павловне до 1865 года, а после нее и до сегодняшнего дня каждое воскресенье, каждые праздники великие проводится богослужение. Анна Павловна сумела своим стремлением, ревности к православию, очень верующий человек была, сумела реформатом, кальвинистом еще, самая такая строгая и очень трудная сторона реформатской церкви, протестантов, она сумела показать, что един Бог, и мы тоже хвалим Его и молимся. Народ понял. И очень с большим уважением относились, очень любили ее. Она прославилась в Нидерландах, в памяти нидерландцев навсегда, потому что открыла первые дома для престарелых, для инвалидов военных. Первые детдома даже открыла. Вот. И очень занималась благотворительностью, так что, когда она скончалась, у нее были огромные долги в банке. Она все взаим брала, чтобы только не отказать человеку и людям вообще в Голландии. При жизни переименовали над Амстердамом город Анна Павловна, теперь она так и до сих пор называется. Во всех городах есть улица Анны Павловны, площадь Анны Павловны. И вот когда мы обратились к королевскому двору, что нам нужно ремонтировать храм, ремонтировать тут зал чаевой, конечно, они откликнулись и нам помогли. Около 1 миллион выдали нам евро, чтобы мы воссоздали такой вид, как будто вот при ее жизни. Для заграницы появление этой массы эмиграции миллионной, оно явилось тоже откровение. Единственное, я думаю, и Ширак, Жак Ширак, и Саркози, президент Франции, которые сказали спасибо русской эмиграции за то, что вы нам дали культуру. Ну и теперь король и Нидерланды тоже благодарят за определенный вклад культуры. Ведь они не знали ни одеваться, ни манерами. Все это Анна Павловна их научила. Балы. До сих пор вход в Гаге есть огромное поле. Там всегда вот были ярмарки. Это все она придумала. У нее очень много вещей, которые она оставила вклад свой в Нидерландах. И православие. Все-таки около 40 православных храмов на такую маленькую страну. Все вместе, греки, румыны, все вместе православные. Вот это все-таки заслуги тоже Анны Павловны, потому что она сумела сказать голландцам, не бойтесь, мы не фанатики, мы всех понимаем. Когда они увидели, что мы никогда не стараемся их переубедить, что-то такое насилие нету, а это очень для них важно. Они всегда очень боялись любого насилия. И не поддаются никогда, когда что-то вы стараетесь им навязчиво. Было страшное время, страшное время потом еще наступили, еще пострашнее. Но это нужно было какого сорта искупиться. Без этого был какой-то тоже промысел. Особо люди, если бы сразу бы обратились к Богу, сразу бы начали. Но этого же не было. Большинство поверило, что вот это безумие, нету Бога, да. Это вина всех, и священнослужителей, и монашествующих, и все, которые уже усилились в секуляризации религии. Уже сам факт, что вы обязаны были представить бумагу, что вы исповедовались раз в год, иначе вы теряли работу, это уже насилие. Это уже. И, как отец говорил, шапку на бок. И когда же это все кончится? 2 часа стоял на службе с ужасом. Это рожало воинственное атеизма. И когда большевики взяли власть, они нашли тут почву очень интересную. Они их использовали, ясно. Цель была совсем другая. А потом они уже и без них не могли ничего сделать, иначе не было бы ни Шапочникова, ни Жукова, ни других. Это все корни белогвардейцев и корни того воспитания, той школы военной. Так же и в духовенстве. Если бы не было, не остались живыми, хоть не горшечко, но какие-то все-таки люди, которые и лагеря пережили, и смогли дать дух церкви. Возродилась церковь. Ясно, что для России это искупление определенных наших грехов. И я только воображаю, что могло быть, когда я видел этих офицеров, которые так довольно были безбожниками Белой армии. И все такое относилось к церкви довольно, мягко говоря, так с презрением. Это не для нас. Это для мужиков, это не наше. Ну вот, мне всегда это болело сердце, когда я слышал. И слава Богу, была у меня святая такая, приняла тайное монашество моя мама. И она меня вот буквально убегали через окно, чтобы отец не видел на службу. Во время войны мы спасали очень много евреев. Мы не спрашивали, как никогда не спрашиваем до сегодняшнего дня, крещенный, не крещенный. Если человек приходит к тебе, мы обращаем внимание на любого и стараемся помочь любому, кто приходит в наш храм. И вот во время войны одна женщина, как раз было на нее донос, она убегала от полиции. И батюшка сумел только, нужно было очень быстро, потому что за ней полиция шла, в алтарь ее спрятал в престоле, поднял престол там, в нишу, она смогла войти туда, и так он ей спас жизни. Из этих людей у нас некоторые, одна осталась еще жива, баронесса Месмер, которая регулярно приняла православие, регулярно в наш храм приходит. Наш храм являлся от Матери Марии в Париже один из звено подпольной деятельности против нацизмов, фашистов во время войны. И батюшки, конечно, участвовали в этом. Большинство из них было арестовано, мало кто вернулся живой. Но вот мой первый духовник в юности был протоиерей Дмитрий Соболев, который единственный, который вернулся с концлагеря живой. Он еще смог жить 13 лет после войны, 14 лет. Вот, и, к сожалению, я его потерял, потому что для меня это был большой ущерб и горе. Человек, который по-настоящему был старец, по-настоящему читал твои мысли. И я всегда говорю, нужно очень аккуратно не путать, как архимандрит Кирилл нас учил, когда я к нему приезжал, Сергей Посад, Загорский еще был. Он говорит, братья, не путайте стариков и старцев. Это две вещи очень разные. Вот я знаю, что он был, отец Кирилл, старец, потому что он, как и отец Дмитрий, смог, что мы называем, может быть, телепатией, а просто душа его говорила тебе достаточно громко, чтобы звенели твои уши, а вокруг тебя никто бы не слышал бы ни слова. Еду так 2-3 раза в год, только, к сожалению. Но когда я еду, я своей духовной батареей говорю, заряжай на весь год. Я уже не могу молиться среди народа русского. Это совсем, что молиться за границей в народе, который проживает. Как-никак русский в Нидерландах становится нидерландцем. Русский во Франции становится французом. Как-никак. А есть даже забывает язык. Уже начинает с акцентом после 10 лет, где он никогда не практикует язык свой родной. И мне очень интересно всегда учить людей, которые приехали из России, родившись в Париже, чисто французам. Мое отечество, моя родина – это Париж. А отечество России, ну, с малых лет сумели воспитать. До 7 лет я не умел разговаривать по-французски. Я не имел гражданства. Это был позор быть французом для русской эмиграции. Мой отец всегда французов, и тем более англичан, еще больше не любил, как предатели, потому что они разоружили, сняли сразу на границе оружие, только провоцировали дезертирство, и сразу же в Нарве, где я нашел фотографии как раз, в Нарве разоружали и заставляли их сдаться. Вот кончился Северный фронт чем? Я уже служу тут 34 года, был назначен еще патриархом Пименом, и за 34 года, конечно, увидел, как все меняется. Раньше я начинал в 85 году, было самое страшное, кошмарное для любого священнослужителя служить Пасху в присутствии менее 10 человек. Пустой храм. В хоре 2-3. Люди, которые там стояли, тоже считали, что они хор. Каждый пел своего. И никто не особо... Постепенно пошел, была зарубежная церковь тут довольно сильная. Я их просто создал, группу паломников, и всех увез по монастырям Советского Союза в то время. Вот так мы познакомились с будущим патриархом Алексеем II, когда в Пюхтинский монастырь в Эстонии мы там все группы попали. И матушка Варвара, Царствие ей небесное, замечательный был человек, игуменья, нас там встречала, нас провожала. И ясно, что когда эта группа из зарубежной церкви вернулась в Гагу, они уже и не покинули меня. Так постепенно. Батюшка тут не жил, он приезжал из Брюсселя. Ну и так закрыли постепенно этот храм, и все перешли сюда. Вот, то есть у нас разделения никогда и особого не было. Новый теперь посол, новый консул генеральный, и все люди воцерковленные. Когда вам генеральный консул Российской Федерации Комшин Илья мне дает в дар, в церковь, узная, что у нас нету всю царскую семью, которую он сам заказал икону, это все-таки для меня был очень такой приятный момент, мягко говоря. Вот мы оцениваем вот эту воцерковленность, которую мы, наши студенты, которые тут учатся в юридическом, много учатся в Лейдене, а в Дельфте некоторые учатся по технически, тоже часто посещают, часто у меня уже в Москве некоторые даже сейчас чуть не прокуроры кончили Лейденский университет, и мы продолжаем с ними контакты. Вот так это приятно. По национальности, я вам скажу, большинство все-таки у нас украинцев, потому что их гораздо больше, чем у русских в Гаге. В других местах, Амстердам, Роттердам, там другая картина, но тоже доминант. все местные, которые приезжают на работы, на уборки, они, у них особо нет возможности посещать какой-то храм, так даже если не особо они православные, тем более русской церкви, в связи с новой ситуацией политической в стране, но все-таки ко мне они относятся неплохо. У меня очень часто видят портреты, я с духовным лидером для них, авторитет, митрополитом Владимиром, Царство ему небесное. И сложилось даже, что половина украинского посольства приходит ко мне на службы регулярно, потому что у них все-таки православие. А что они говорят, что они московского патриархата, для меня это большая гордость. И не боятся. Половина посольства московского патриархата в украинском посольстве. И даже люди, которые немного, ну, более западной Украины, которые настроены греко-католики, ну, и вот на эти праздники, 200-летия, мне помогали чисто украинцы западные, которые совсем даже они мне, некоторые сказали, как интересно, никогда я не думал, что когда-то у москаля я буду ему так помогать в русской церкви, чтобы я помогал, что я вот так старался сделать от души. Вот. Ну, это, конечно, приятно, что можно с ними навести диалог, можно. Это наша миссия. Церковь должна быть нейтральная. И на Пасху у меня все посольства. Русское посольство, украинское, белорусское, грузинский посол. И все причащаются с одной чаши. И нету никакого разделения. И Боже сохрани, чтобы кто-то, что-то, кому-то. Такого и не существует. И мы по-настоящему радость пасхальную друг другу